Добрый день. В эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI программа «Цена победы», «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии доцент исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук Алексей Гусев. Вы можете на сайте включить сетивизор и также посмотреть на нас. Для ваших вопросов есть телефон СМС +7 985 970 45 45. Задавайте ваши вопросы, а мы говорим сегодня о Льве Давидовиче Троцком, он же Лев или Лейба Бронштейн, он же отставной прапорщик Арбузов, он же псевдоним Перо, в общем, выдающийся деятель революционного российского движения. Добрый вечер, Алексей Викторович.
Добрый вечер.
Ну, вот скажите для начала, какую роль в судьбе Льва Бронштейна тогда сыграло то, что он был выходцем не из бедной семьи, из такой семьи еврейского колониста-земледельца, который, я бы сказал, что в точности попадает под ленинское определение кулака-мироеда.
Ну, отношения с родителями у Льва Бронштейна были не очень хорошими. Отец считал, что Лев должен пойти учиться на инженера, сделать карьеру, стать серьезным, так сказать, человеком, возможно, предпринимателем. Ну, а Лев хотел заниматься совсем другими вещами, и уже с ранней юности он окунулся в революционное движение, что, конечно, привело к серьезному охлаждению отношений с родителями. Вот поэтому влияние семьи на него, я бы не сказал, что оно было значительным. Гораздо более значительным было влияние той молодежной радикальной среды, в которой он оказался, когда поступил в реальное училище, сначала в Николаеве, затем в Одессе. Вот, и там он, собственно, и проникся теми идеями, которые впоследствии пронес через всю свою жизнь.
Ну вот первый революционный эпизод Троцкого – это создание кружков, по-моему, в Николаеве, да, по просвещению рабочих. Я вот так подумал, а если бы законодательство Российской империи было бы, ну, хотя бы на уровне соседней Австро-Венгрии по либерализму, ведь ничего бы и не было. Ну что они там делали? Рассуждали даже не то чтобы об изменении государственного строя, а об улучшении рабочего законодательства, там, о борьбе вот, за права пролетариев против капиталистов и так далее.
Ну, на самом деле, Южно-Русский рабочий союз, в создании которого Бронштейн принимал участие вот, в 1897 году, был, в общем-то, весьма радикальной революционной организацией. Вот, и там ставились задачи не только там, экономического улучшения положения рабочих, но и ведения политической борьбы, да, с целью преобразования всего.
Но они не были террористами.
Они, безусловно, не были террористами, хотя Бронштейн начинал как народник, вот, и ярый антимарксист. Вот, и лишь потом, в значительной степени под воздействием своей подруги Александры Соколовской, которая изначально была марксисткой, он вот стал марксистом.
Ну, получил он за это сколько? По-моему, 4 года ссылки, если я не ошибаюсь. То есть, не, в общем, не гуманное было законодательство.
Ну, само собой.
И там-то его и воспитали как марксиста, получается, в тюрьме, в ссылке.
Ну, да, и в тюрьме, и в ссылке он как-то работал над, так сказать, самообразованием. Вот, естественно, вращался в среде революционеров, это его еще больше укрепило.
Ну, если говорить о бегстве Троцкого из ссылки, он, если я помню правильно, дважды бегал.
Да.
А почему так легко у него все это получалось? Вот действительно везло или полиция в Царской империи была слабовата, скажем так?
Ну, вот биограф Троцкого Исаак Дойчер пишет, что режим в местах ссылки и в тюрьмах был сочетанием грубости и либеральности. Вот, то есть, с одной стороны, там могли издеваться над заключенными, а с другой стороны, во многом, так сказать, вели себя спустя рукава, что и создавало возможности для вот таких вещей. Впоследствии, уже там в 30-е годы, конечно, в Советском Союзе никаких подобных побегов уже быть не могло.
Да, там, по-моему, на оленях, если я не ошибаюсь, он 800 километров проделал.
Да, это уже во второй раз, да.
А, во второй раз, угу. Да. А вот Троцкий уезжает в эмиграцию, по-моему, в Австрию, переходит границу. Как ему удалось завоевать такое достаточно приличное место среди российских социал-демократов? В общем, большого такого революционного какого-то опыта, мне кажется, у него в тот момент не было там в 1901-1902 году.
Ну, Троцкий вообще был человеком, как признавали и все его и друзья, и противники, человеком талантливым. И вот когда он в 1902 году оказался за границей, пришел сначала там к лидерам австрийской социал-демократии, потом добрался до Лондона, там, встретился с Лениным, там, с другими вождями социал-демократической партии, то они очень быстро распознали в нем талантливого журналиста. Он стал сотрудничать в газете «Искра», там, писал очень много статей, и... В общем-то, эти статьи, они пользовались популярностью, в связи с чем он и получил, вот, так сказать, псевдоним Перо. Вот, потому что выяснилось, что он очень, так сказать, умеет хорошо писать и хорош как журналист.
А, кстати, как появился псевдоним Троцкий? Есть разные, по-моему, версии на этот счет.
Ну, в настоящее время большинство исследователей считают, что вот когда он первый раз бежал, то у него был чистый бланк паспорта, и он туда вписал вот сам эту фамилию Троцкий, и эта фамилия была фамилией одного из надзирателей в тюрьме, где он до этого находился, вот человека такого довольно-таки колоритного, вот, и он в качестве своеобразного юмора, да, сарказма вот вписал эту фамилию. А в последнее время были проведены исследования вот в одесских архивах, и выяснилось, что такой человек, Троцкий, действительно существовал. Вот, то есть эта фамилия была не придумана, а взята именно оттуда.
А вот если говорить о его жизни за границей, вот в этой первой эмиграции, на кого он ориентировался среди лидеров социал-демократии тогдашней? Все-таки там были крупные фигуры, с одной стороны Плеханов, с другой стороны Ульянов, он же Ленин, но еще Аксельрод, по-моему, другие там как-то до раскола.
Он был наиболее близок именно к Ленину. Вот, его даже называли потом ленинской дубинкой, потому что он писал, в общем-то, то, что соответствовало ленинской линии. Ленин и Крупская его всячески опекали во всех смыслах. Ну, а вот что касается отношений с другими членами редакции «Искры», такими как, например, Плеханов, то эти отношения у Троцкого изначально не сложились.
А за что его Плеханов не полюбил?
Плеханов, как писал впоследствии Луначарский, был человеком весьма... эгоцентричным, очень высоко ставил свою персону, и он испытывал определенную ревность вот к такому быстрому подъему Троцкого в революционных кругах.
Слушайте, нам уже тут посылают вопросы, я напомню, для смс-сообщений, +7 985 970 45 45. А где он взял подлинник чистого бланка паспорта? Коррупция, спрашивает Сергей.
Ну, коррупция, она всегда использовалась революционерами в своих революционных целях. Вот могли просто купить у кого-то и, так сказать, использовать.
Да? А тогда без фотографий был, кстати,
да,
бланк?
Без фотографий.
Хорошо, вот первый съезд РСДРП. Вроде как у нас товарищ Троцкий ориентировался на Ленина, и вдруг он делает резкий совершенно поворот, который предопределяет все его политическое движение, по-моему, на десятилетие. А почему это случилось?
Ну, это второй съезд РСДРП в 1903 году. Троцкий на первых заседаниях съезда, в общем-то, выступал по-прежнему в ленинском духе, но впоследствии, как он сам объяснял, ему очень не понравилась линия Ленина в отношении товарищей по редакции «Искры». Знаете, вот это вот разделение на большевиков-меньшевиков произошло при голосовании по вопросу редакции центрального органа. То есть Ленин решил половину, так сказать, старых редакторов «Искры» оттуда вывести для того, чтобы полностью контролировать этот печатный орган. И это было воспринято даже не столько как какой-то политический акт, сколько как акт личной, персональной нелояльности. То есть там сложился уже определенный коллектив, люди знали друг друга, доверяли друг другу, и вдруг Ленин призывает, так сказать, почистить редакцию «Искр» довольно радикально. И вот Троцкий потом писал, что вот это ему очень не понравилось, и, собственно, он занял по данному вопросу позицию, соответствующую позиции будущих меньшевиков, да, сторонников Юлия Мартова. Вот. Ну, по крайней мере, так он это объяснял.
А вот во время революции 1905 года можно ли говорить, что Лев Троцкий был, собственно, твердым меньшевиком, или наоборот, он как-то где-то поддерживал большевистскую линию?
Нет, безусловно, нет. Меньшевиком он был только в 1903-1904 годах. Он тогда входил даже в меньшевистский центр. Но уже в 1904 году он из этого центра вышел. На него возникли разногласия с меньшевиками. И вот здесь мы впервые встречаем ту идею, которая для Троцкого стала одной из главных на протяжении его последующей деятельности. Это борьба за единство партии, за объединение различных фракций, течений, группировок. Он считал, что и большевики, и меньшевики повинны вот в расколе партии, что они ставят какие-то фракционные интересы выше, чем интересы общепартийные. И это действительно было так, потому что в раскол внесли свою лепту все фракции. Вот, и он начал выступать за объединение партии. Ну, а впоследствии... Что, собственно, отдалило его от меньшевиков. Ну, а впоследствии уже возникли и теоретические, и политические разногласия. Опять же, с обеими фракциями в РСДРП.
Вы имеете в виду теорию перманентной непрерывной революции?
Да, совершенно верно. Это вот та теория,
которую... А он сам ее придумал, или это все-таки Гельфанд Парвус, автор?
Я думаю, что основной вклад в развитие этой теории все-таки принадлежит Троцкому. Хотя на первых этапах он действительно разрабатывал эти идеи совместно с Парвусом.
А в чем все-таки смысл, вот что, брать всю власть сразу?
Ну, можно выделить три основных точки зрения на сущности и перспективы революционного процесса в России в начале 20 века. Одна точка зрения меньшевистская. Меньшевики исходили из того, что раз революция буржуазная, то, соответственно, в результате революции к власти должно прийти буржуазное правительство, да, буржуазный либерал. И социал-демократы не должны стремиться участвовать во власти. Да. Другая точка зрения большевистская. Ленин и большевики тоже считали, что революция буржуазная, но поскольку буржуазия в России слаба, то, соответственно, главную роль в революции должен сыграть пролетариат в союзе с крестьянством, и должно возникнуть правительство, которое будет революционно-демократической диктатурой пролетариата и крестьянства с участием социал-демократов. Да, то есть партия должна участвовать в правительстве. Но политика, которую эта революционно-демократическая диктатура будет проводить, все-таки останется буржуазно-демократической. Вот точка зрения Троцкого отличалась и от первой, и от второй концепции. Он был согласен с Лениным, что буржуазия действительно слаба, она не может сама сделать свою революцию, что ее должны сделать прежде всего рабочие, как наиболее такой сплоченный, передовой, революционный класс. И именно рабочие в результате революции и должны прийти к власти. Социал-демократия должна взять власть.
То есть, получается, он был радикальный
Ленин? Он был радикальный, безусловно, Ленин. И ленинцы, и меньшевики критиковали его за экстремизм, можно сказать, революционный. Но когда социал-демократия встает у власти, пишет Троцкий в своей работе, основной посвященной этому вопросу, который назывался «Итоги и перспективы» 1906 года, то правительство не сможет ограничиться только буржуазно-демократическими задачами. То есть, там, 8-часовой рабочий день, конфискация помещичьих земель и так далее. Поскольку у власти будет стоять рабочая партия, она вынуждена будет под давлением рабочего класса двинуть революцию вперед и вывести ее из буржуазно-демократической на социалистическую стадию.
А с крестьянами-то что делать? Россия-то страна крестьянская была.
Да. Троцкий, вот за что его, кстати, Ленин критиковал, за недооценку им вот этого крестьянского фактора в революции. Но у Троцкого и на этот вопрос был свой ответ. Он считал, что крестьяне, собственно, не могут составить самостоятельную политическую силу в революции. Крестьяне в силу своего специфического характера, они пойдут либо за буржуазией, либо за пролетариатом. Вот. А поскольку буржуазия не способна предложить ничего крестьянам, то у них не будет другого выбора, как поддержать пролетарское правительство. И он даже говорил, что вот в будущее революционное правительство, кроме представителей рабочих, должны войти представители крестьян, мещан, интеллигенции, но главным элементом будут именно представители рабочего класса, то есть социал-демократы.
А вот на практике, как Лев Троцкий себя показал в качестве заместителя председателя Петербургского тогда Совета рабочих депутатов, где он был замом Хрусталева-Носаря, что он смог сделать там за эти два месяца, пока Совет существовал?
Ну, он был членом исполкома Петросовета, а после того, как в ноябре Хрусталева-Носаря арестовали, он вошел в так называемый трехглавый президиум или председательское бюро, вот, которое, собственно, руководило Советом. Поэтому иногда пишут, что он был председателем Совета. Ну, в буквальном смысле это не так. Он был членом вот этой тройки, но на самом деле реально руководил Советом он. Он был наиболее признанным, так сказать, лидером этого Совета. И фактически большая часть постановлений, резолюций, других документов, все писалось им. Он редактировал известия Петербургского совета и, собственно, определял всю эту политическую линию. Вот именно этот период вот стал тем важнейшим этапом, когда он завоевал очень высокий авторитет в рабочем движении, в социалистическом революционном движении.
Ну вот тогда, собственно, в конце 1905 года он призывал все-таки к вооруженному восстанию или он предлагал другие методы?
Все фракции социал-демократии, включая и меньшевиков, выступали за вооруженное восстание. безусловно. Потом, кстати, когда Совет был разогнан, Троцкого и других депутатов арестовали, подвергли судебному процессу, то им как раз инкриминировали вот подготовку вооруженного мятежа с целью изменения государственного строя. На что Троцкий отвечал: мы политически готовили революцию. И революция – это право народа. Борьба с деспотизмом, борьба с самодержавием, но никакой технической подготовки восстания мы не вели. Что, собственно, соответствовало действительности.
Ну да, то есть в Москве было восстание реально, а в Петербурге его и не было.
Да.
Ну хорошо, вот Троцкого посадили, он бежит из ссылки опять за границу. А, кстати говоря, вот на какие деньги это все делалось? В конце концов, он добрался там до Вены, поселился в Вене. Недешевый город для жизни даже тогда.
Ну, он в основном зарабатывал журналистикой. Вот, писал статьи и в социал-демократическую печать, и потом даже в крупные либеральные газеты, такие как, скажем, «Киевская мысль». И он в своих воспоминаниях пишет, что вот когда у нас с семьей возникала потребность, острая потребность в деньгах, я срочно садился писать статью в социал-демократическую газету.
Вот, то есть вот это вот в было... немецкую, в смысле, в австрийскую.
Да, в австрийскую, естественно. Вот, или также в германской социал-демократической печати он сотрудничал. Вот, и это, в общем-то, помогало ему. Они жили, конечно, бедно, как и большинство эмигрантов, но сводили концы с концами.
То есть к той кассе, которой ведал Ленин, которая пополнялась за счет экспроприации кому и Сталина, Троцкий отношения не имел?
Нет, он занимал внефракционную позицию, не был связан ни с большевистским центром, ни с меньшевистскими фракционными структурами. В 1910 году на пленуме ЦК, когда он, кстати, был включен в состав Центрального комитета РСДРП, он получил общепартийную субсидию. Газета «Правда», которую он издавал в это время, была признана общепартийным органом. Вот, и вот он некоторое время, так сказать, использовал вот эти средства.
Скажите, а вот все-таки этот период, он характеризуется, ну, по крайней мере, в марксистской литературе, как такая эпоха реакции в России, да, там спад политической активности, люди занимаются, как бы сейчас сказали, бизнесом, своими делами, там развиваются науки, искусство и все прочее. А вот как марксисты относились, социал-демократы, к этой самой эпохе реакции? Как бороться-то с государем-императором, с монархией, с самодержавием в этот период?
Ну, здесь позиция Троцкого, она мало отличалась от позиции, так сказать, других социал-демократов. Вот, то есть основное – это копить силы. Да, это вести революционное политическое воспитание пролетариата, используя разные возможности, которые тогда существовали. То есть Троцкий не принадлежал к числу так называемых ликвидаторов, которые считали, что нужно, так сказать, полностью закрыть все подпольные структуры и сосредоточиться на легальных. Да? Но в то же время он не принадлежал к такому крайне левому крылу партии, которая считала, что нужно полностью уйти в подполье. То есть он считал, что необходимо сочетание и тех, и других методов. Кстати, был похож на позицию Ленина.
Ну, вот о журналистской деятельности Льва Троцкого. Вот у него было очень интересное путешествие на Балканы во время Балканской войны. Он писал, по-моему, в киевские газеты и в одесские. Как вы, кстати, это объясняете? Ему действительно хотелось вот посмотреть войну или уж, извините, он поехал, так сказать, на заработки?
Мне кажется, что и то, и другое. Вот, совместил, так сказать, приятно с полезным. Вот, поехал как корреспондент крупной либеральной газеты «Киевская мысль», вот, получал неплохие гонорары, ну и, конечно, использовал вот эту свою деятельность для того, чтобы вплотную посмотреть на то, что такое современная война. Да, узнать больше о Балканах. Ну и потом вот этот опыт, который он получил в качестве военного корреспондента, как он сам признавал, ему пригодился уже в период гражданской войны, да, в должности наркома военмора и председателя Реввоенсовета. То есть он не был человеком, который уже никак не знал, что такое военные действия. Да, и вот возможно, что назначение его на этот пост в 1918 году было связано в том числе и тем, что вот он имел такой бэкграунд.
Любопытно, что в этих текстах, которые он посылал в разнообразные газеты, есть такие, ну, пацифистские, наверное, нотки. По крайней мере, он очень активно выступал в защиту гражданского населения, вот против этнических чисток, как бы сейчас это назвали, которые замалчивала в том числе и российская либеральная пресса, которая, ну, например, ориентировалась там на сербов и болгар, и как-то судьбы мирных турок ее не очень волновали.
Да, безусловно. Если мы сегодня почитаем вот эти его корреспонденции в «Киевской мысли», мы увидим, в общем, такие прямые параллели даже с тем, что происходило на Балканах в 90-е, начале 2000-х годов. Скажем, этнические чистки в крае Косово. Да, вот это понятие, которое у нас возникло там в конце 90-х. Да, а Троцкий уже об этом писал тогда, да, в период Балканских войн, когда он это наблюдал. И действительно, он резко негативно относился вот к войне. Вот он считал, что эти войны, они, собственно, не приведут ни к каким позитивным результатам для тех сторон, которые в них участвуют, и что они приносят прежде всего страдания вот мирному населению. Вот и впоследствии эта позиция у него сохранилась и в отношении Первой мировой войны.
А как же создание национальных государств, освобождение от османского ига, вот все, что волновало российских либералов? Ему казалось это пустым делом все?
Нет, но он признавал, что, конечно, войны эти имеют объективные причины, вот, и что существуют надежды масс на то, что вот такое национальное освобождение произойдет, но в условиях империализма, в условиях господства капиталистической государственности, он считал, что реализация национальных каких-то устремлений навряд ли возможна.
Ну, а скажите, вообще, на ваш взгляд, вот эти Балканские войны, они были восприняты общественностью Европы как такой вот действительно первый звонок, конец мира на континенте, преддверие Первой Великой войны, или они казались таким случайным эпизодом?
Ну, смотря кому. В общем-то, были люди, которые говорили о том, что, возможно, это предвестие каких-то более серьезных, даже глобальных конфликтов, но в то же время было очень распространенное мнение о том, что вот в современную эпоху тогдашнюю войны уже такие глобальные вряд ли возможны, потому что государства экономически связаны друг с другом, идет там взаимная торговля и так далее. В социалистическом движении существовало такое мнение, что капиталисты не посмеют развязать большой военный конфликт. Потому что во всех основных странах существуют мощные социалистические партии, эти партии просто не позволят развязать войну. С другой стороны, марксисты исходили из того, что сам характер капиталистической мировой системы, он должен генерировать войны. Да, поэтому возникновение военных конфликтов для марксистов не было каким-то сюрпризом.
Да, любопытно, кстати говоря, что именно тогда Троцкий отметил то, что потом было массовым в 2014 году, что мне пришлось встретить довольно много социалистов, захваченных общим национально-патриотическим движением. Ну же, мы продолжим наш разговор с Алексеем Гусевым после короткого перерыва. Разговор о Льве Троцком, Первой мировой войне и начале Российской революции. В эфире «Эхо Москвы» и RTVI, программа «Цена победы», «Цена революции». Алексей Гусев, доцент исторического факультета МГУ, вместе со мной Михаилом Соколом, продолжает разговор о жизни и деятельности Льва Троцкого. И мы подошли как раз к Первой мировой войне. Троцкий находится в Австро-Венгрии. И вот он видит, собственно, вот этот вот момент, когда мобилизуются патриотические австрийские массы, даже, по-моему, успевает написать пару корреспонденций, и его высылают в Швейцарию, ну или просят выехать в Швейцарию. А какова его была позиция в тот момент по вопросу о войне? Вот я вижу, тут у меня вопрос есть. Совпадала ли эта позиция с ленинской?
Ну, когда он оказался в Цюрихе, из которого потом переехал в Париж, правда, но сначала жил в Цюрихе, он написал книжку, которая была опубликована там же на немецком языке, она называлась «Война и интернационал». Вот эта книжка была потом распространялась на территории Германии и вызвала такое негодование германских властей, что там был издан приказ об аресте Троцкого в том случае, если его удастся задержать. Вот. То есть он уже тогда изложил свои основные идеи по отношению к Первой мировой войне, и эти идеи, в общем-то, были довольно близки к идеям Ленина. То есть первый тезис – война империалистическая, несправедливая со стороны всех ее участников. То есть здесь не идет речь о том, что кто-то нападает, а кто-то защищается. Война служит прежде всего промышленные и финансовые олигархи во всех странах и правящей бюрократии. Для рабочего класса эта война является катастрофой, да, она является разрушительной, и рабочий класс должен выступить против этой войны. Война создает условия для революции. И именно из революционного восстания против войны может родиться новый мир. Вот, то есть эти позиции, собственно, разделяли и Ленин, и Троцкий.
Но разница где?
Разница заключалась в том, что Ленин все-таки занимал более такую радикальную, Троцкий ее называл даже экстремистскую позицию. То есть Ленин стоял на позициях, во-первых, пораженчества. Выступал за то, что вот социалисты должны призывать к поражению своего собственного государства. И это поражение затем будет фактором, стимулирующим революцию. Троцкий считал, что это неправильно, потому что ну, если война несправедливая со стороны всех участников, то поражение одного государства будет означать победу другого.
Да, в отношении России так и получилось, да, например, а потом в отношении Германии.
А желать победы какой-либо империалистических государств или империалистической группировки нельзя. Да? Троцкий выступал против лозунга поражения, он выступал за лозунг «демократический мир без аннексии и контрибуций на основе самоопределения наций». Второе разногласие касалось оценки ситуации в международном социалистическом движении. И Троцкий, и Ленин понимали, что Второй интернационал, в сущности, развалился в результате войны, потому что большинство руководства социалистических партий, да, встали на оборонческую позицию, поддержали свои правительства, там, голосовали за военные кредиты. Но из этого Ленин и Троцкий делали разные выводы. Ленин считал, что нужно вообще полностью организационное порвать, так сказать, с этими старыми партиями социалистическими, создавать нечто совершенно новое. А Троцкий считал, что все-таки на такой прямой разрыв идти нельзя, что нужно осудить, конечно, оборонческие тенденции, оборонческие позиции, но вместе с тем нельзя терять связь с массами в этих партиях. Да? И впоследствии восстановление интернационала должно опираться не на какие-то сектантские группы маленькие, а вот стремиться привлечь к этому процессу массы, которые впоследствии на своем собственном опыте поймут, что они были неправы и выступят против войны.
А лозунг Соединенных Штатов Европы когда появился, кстати?
Этот лозунг выдвигался как раз в период Первой мировой войны. Троцкий писал в 1915 году на этот счет. Это был один из его главных лозунгов. Соединенные Штаты Европы без монархий, без постоянных армий, да, на основе национального самоопределения. Он считал, что скорее всего, объединение Европы произойдет на социалистическом базисе. То есть произойдут революции, пролетариат встанет у власти, и вот Европа объединится.
Ну, как-то без этого обошлось.
Но он допускал, что при определенных условиях это может и не произойти. Да? То есть буржуазия может сохранить власть. Но в любом случае историческая тенденция идет в направлении объединения Европы. Он пишет, что национальное государство становится архаичным институтом. Оно отмирает. Происходит экономическая интеграция, по крайней мере, на уровне Европы. То есть, по сути дела, вот идея европейского единства он уже тогда выдвигал. Ленин выступил, как известно, против лозунга Соединенных Штатов и Европы. И, в частности, написал, ну а почему только Европы?
То есть нужна совсем
Штаты
мировая революция.
Мира. Вот тот лозунг, который мы должны выдвинуть. Да? Вот это то, что Ленин написал, критикует Троцкого.
Да, ну вот Троцкого высылают из Франции, где он почти два года издавал газету и агитировал, между прочим, против военных усилий Антанты. И он попадает в Соединенные Штаты. Вот здесь у нас уже как-то в этих передачах «Цена победы» упоминалась эта тема. Все-таки мне хотелось бы, чтобы и вы это прокомментировали. Он же пробовал, по-моему, в Соединенных Штатах недолго, буквально там 2-3 месяца, и поехал уже в революционную Россию, и вот был задержан в Канаде, снят с норвежского парохода по подозрению в связях с немцами. Ну, а некоторые исследователи рассуждают о том, что как так, кто ему оплатил переезд в США, кто ему оплатил переезд из США опять в Россию, откуда у него взялись деньги, якобы у него было 10 тысяч долларов, это довольно приличная сумма была при отъезде. уехал он, например, в Штаты первым классом. В общем, такая интересная теория заговора. Что вы думаете об этом? Троцкий как агент американского империализма, скажем так.
Но едва ли можно говорить о том, что эта точка зрения разделяется исследователями. Да? Эта точка зрения разделяется некоторыми такими авторами, которых можно отнести к категории поп-история, самодеятельная история.
А вот профессор университета штата Айдахо Ричард Спенс.
Ну, это вот, пожалуй, единственное, так сказать, исключение из этого правила. Вот. Но Ричард Спенс не является специалистом ни по Троцкому, ни по русской революции. И, насколько мне известно, опубликовал всего лишь одну академическую статью. И эта статья вызывает, мягко говоря, очень много вопросов. То есть, в чем концепция Спенса? В том, что Троцкий, находясь в Соединенных Штатах, каким-то образом связался с резидентом английской разведки в США, неким Вайзманом. И Вайзман решил использовать Троцкого для того, чтобы предотвратить выход России из войны на стороне Антанты. Что совершенно какая-то странная концепция.
А это происходит все в марте 17-го года.
Это все происходит, да, даже еще раньше.
Да, Россия выходить года. Никуда не собирается.
Да, Россия никуда выходить не собирается. Произошла февральская революция. У власти стоит правительство с преобладанием там либералов, которое выступает за ведение войны до победного конца, объединение с союзниками. А Троцкий известен как противник войны, сторонник заключения мира и так далее. И вдруг этот Вайзман почему-то решает использовать не Милюкова, там, не кого-то еще даже из правых социалистов, а именно Троцкого для того, чтобы вот как-то предотвратить выход России из войны. Что совершенно является, на мой взгляд, абсурдом. Причем ни одного доказательства этого своей гипотезы Спенс не предоставляет. Только вот такие спекуляции. Опять же, остается совершенно непонятно, почему, если Вайзман как-то завербовал Троцкого в качестве агента влияния, почему английское правительство задержало Троцкого, который ехал на корабле из Америки в Россию, в Галифаксе, да, там его бросили в лагерь для немецких военнопленных и держали там до тех пор, пока само временное правительство под давлением Совета не потребовало его освободить. Более того, британское посольство в Петрограде распространило пресс-релиз о том, что Троцкий агент Германии. Вот. И, что, и вот отсюда именно пошла вот эта вот идея о том, что у него якобы там какие-то 10 тысяч долларов, опять же, это никем никогда не подтверждено. Сам Троцкий говорил, что у него в кармане было 300 долларов, которые ему собрали социалисты в Америке на собраниях, на митингах. Да, вот и все. То есть эта концепция абсолютно ничем не обоснована.
Хорошо, Троцкий приезжает, в конце концов, после всех этих приключений в мае 17-го года в Россию. И через какое-то время, в общем, становится верным соратником Владимира Ульянова Ленина. Как объяснить этот поворот? Почему он взял действительно себе в лидеры, а он потом шел за Лениным практически все время, именно Владимира Ильича? Почему он не повернулся к меньшевикам или не занял самостоятельную позицию?
Ну, здесь нужно иметь в виду, что позиция самих большевиков в 17-м году существенным образом изменилась по сравнению с той, которой они придерживались, скажем, в период первой русской революции. Ленин в апреле 17-го года возвращается из эмиграции в России, выступает там с известными апрельскими тезисами, которые оказались огромным сюрпризом и даже шоком не только для социал-демократов в целом, но даже для большевиков. Он предлагает совершенно новую концепцию. Не революционно-демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства, о которой я говорил, вот применительно к периоду первой русской революции, а диктатуру пролетариата. Не
а фактически диктатуру своей партии, как потом выяснилось.
Да. И он вскоре после этого говорит, что наша партия готова взять всю власть в свои руки. Да, диктатура пролетариата – социалистическая революция в России, что было совершенно немыслимо для традиционного марксизма, потому что рабочий класс в России – незначительное меньшинство, экономика…
Там, по-моему, 2 миллиона человек, да?
Да, экономика недоразвита, и в такой ситуации, конечно, с точки зрения ортодоксального марксизма о социалистической революции говорить было нельзя. Но вот эта новая позиция Ленина, она была похожа на ту позицию перманентной революции, да, которую Троцкий исповедовал еще начиная с 1905 года. И вот эта вот идея власти советов, ведь ее Троцкий выдвинул еще в 1906 году, да, в своей работе «История совета, Петербургского совета рабочих депутатов». Он пишет, что в следующей революции советы возникнут повсюду, пройдет общероссийский съезд и будет создано правительство от рабочих советов. Это 1906 год. В 1917-м он видит, что Ленин, в сущности, становится на ту же самую позицию, и это облегчает их объединение. И когда Троцкий приезжает, наконец, в начале мая 1917 года в Россию, на вокзале его встречает представитель большевиков Федоров, который излагает ему позицию большевиков, и Троцкий говорит, да, я стою на точно той же самой позиции. Но Троцкий в это время еще не вступает в РСДРПБ. Он вступает в другую организацию, которая называлась Межрайонная организация социал-демократов, и которая объединяла социал-демократов, которые раньше были меньшевиками, большевиками, а потом заняли внефракционную позицию. Их основная идея была объединение партий.
А их довольно много было, их несколько тысяч человек.
Да, их было в Питере было около 4 тысяч человек. Ну, кто-то о них пишет, что это была блестящая плеяда генералов без армии, по-моему, Дойчер. Но на самом деле там в основном были рабочие. Вот, и сохранили свидетельство о том, что именно вот эта простая рабочая солдатская масса преобладала на их собраниях. А почему? Потому что рабочие, рядовые члены социал-демократической партии, они не понимали смысл вот этого раскола на большевиков и меньшевиков. Вообще в 1917 году большинство социал-демократических организаций в России были объединенными. Вот, и как раз эта вот идея объединения партии она находилась в честной поддержке.
А идея взять власть тоже, наверное, не отрицалась. В конце концов, она была проще, чем кому-то власть отдавать.
Но на самом деле сложно происходило восприятие вот этой новой ленинской позиции даже в среде большевистской партии. Вот, на апрельской конференции РСДРПБ Ленину пришлось очень долго убеждать своих соратников в том, что вот нужно перейти с позиции так называемого старого большевизма на позиции нового большевизма. Ну и впоследствии, вплоть до начала 18 года, даже в большевистском руководстве сохранялось так называемое правое или умеренное крыло, которое все-таки считало, что нужно не пытаться там, установить диктатуру пролетариата в этой отсталой России, да, а идти по пути углубления буржуазно-демократической революции. Троцкий, объединившись с Лениным, выступил против этого правого крыла и стал самым близким соратником Ленина именно вот поэтому. Потому что Ленин нашел в нем поддержку вот этих своих новых революционных идей.
А как все-таки Лев Троцкий становится одной из самых популярных фигур Петрограда 17-го года? Это что, благодаря его ораторским талантам прежде всего?
Когда он приехал, то его сразу включили в исполком Петроградского совета на том основании, что он был руководителем первого совета 905 года. И он сразу же подтвердил свое реноме выдающегося деятеля, да, и прежде всего выдающегося оратора. Ну, практически все, кто пишет о Троцком, его современники, признают, что это был великий оратор. Луначарский пишет, что это, пожалуй, величайший оратор вот того времени. Он говорит, что, ну, может быть, с Жаресом его можно сравнить.
А враги что говорили?
Да, враги говорили, что, ну, Троцкий, так сказать, он как бы гипнотизирует массы, он берет массы своей отъявленной демагогии и так далее. Но и они признавали, что Троцкий влияет на массы своими речами. И вот он становится одним из главных таких пропагандистов, агитаторов в пользу вот этой революционной линии, линии на захват власти рабочим классом, беднейшим крестьянством, переход власти в руки советов и так далее. Вот он работает, как я сказал, с большевиками, но он впоследствии вспоминал, что я не хотел сразу вступать в большевистскую партию, я хотел с собой всех межрайонцев привести. Поэтому я вот стал сначала межрайонцем, и потом вместе с межрайонцами на 6-м съезде РСДРП вот он входит в большевистскую партию, и уже не только фактически, но и юридически, формально становится вот одним из большевистских лидеров. Он выступал практически непрерывно. Вот он в своих воспоминаниях пишет, что выступал на протяжении целого дня, да, прежде всего в цирке «Модерн», где собирались самые многолюдные митинги. Мог говорить по 3-4 часа без перерыва, причем перед аудиторией, которая не сидела на креслах, а стояла, и все равно вот эти люди, они были заворожены тем, что говорил Троцкий, и они...
Ну, но, наверное, пожалуй, то, что им хотелось.
Да, безусловно.
Мир,
да,
там, очень грабь награбленная,
простые
и
лозунги,
все прочее, да.
Да? Почему после того, как скинули царя, ничего реально для простого народа не меняется? Почему по-прежнему война? Почему не распределили землю? Да, почему не введен 8-часовой рабочий день? И так далее. То есть это вот то, что ложилось очень хорошо на настроение масс в то время.
Да, ну вот роль Троцкого в организации Октябрьского переворота. Вот мне кажется, важно то, что он сделал этот переворот в какой-то степени не чисто партийно-большевистским, а смог подтянуть к организации этого всего, я бы сказал, безобразия, а другие силы, анархистов, максималистов, да и часть левых эсеров. Вот это, по-моему, недооценивается, так?
Ну, я бы не сказал, что главный его вклад в том, что он представитель каких-то других политических групп привлек к этому. Главное в том, что он сумел воздействовать на беспартийных. И прежде всего на Петроградский гарнизон. Потому что вот то, что произошло там 25 октября или 7 ноября 1917 года, как потом сам Троцкий писал в своих воспоминаниях, это был только второй этап восстания. Поэтому он прошел практически бескровно, спокойно, без больших жертв. А первый этап восстания – это 16 октября, когда был создан военно-революционный комитет Петроградского совета по инициативе Троцкого. И этот военно-революционный комитет, он взял под контроль Петроградский гарнизон. То есть везде были назначены комиссары, распоряжения офицеров были недействительны без визы этих комиссаров в РК, и, собственно, временное правительство было обезоружено. У него остались лишь школы прапорщиков, там юнкера, женский батальон ударников, ну, то есть те силы, которые, конечно, не могли сравниться с силами Петроградского.
Ну, согласитесь, что главная победа большевиков состояла в том, что раскололась элита. Вот этот конфликт Керенский и Корнилов, собственно, дал им почву для захвата власти. Если бы его не было в августе, вряд ли у них бы все бы так получилось.
Ну, Корниловщина показала, что вот эти вот силы старого порядка, да, правые силы, они вовсе никуда не исчезли, они не сломлены, и они, в общем-то, готовы взять реванш. И это произвело большое впечатление на тогдашних и социалистов, и сочувствующих им рабочих, да, что Керенский, по сути дела, открыл ворота для Корнилова. И вот эта вот идея о том, что будет вторая Корниловщина, эта идея постоянно повторялась Троцким в сентябре, в октябре. И даже решение ЦК РСДРПБ об организации восстания, оно мотивировалось тем, что вот грядет вторая Корниловщина, что там военные части сосредотачиваются вокруг Минска, что есть такой заговор, что, так сказать, готовы открыть Петроград немцам и пустить его. И чтобы предотвратить вот эту Корниловщину, как раз и создавался военно-революционный комитет. Который оказался инструментом захвата власти.
Вот от Тани интересный вопрос. А Троцкого можно назвать конъюнктурщиком?
Луначарский, сравнивая Троцкого и Ленина в своей статье, пишет, что скорее таким талантливым оппортунистом был Ленин. Троцкий гораздо более ортодоксален. Троцкий в меньшей степени новатор, чем Ленин. Вот. И в этом смысле я бы не сказал, что он конъюнктурщик. Но Троцкий, безусловно, умел использовать в интересах своей партии, своей политической линии вот ситуацию момента. Да, он так же, как и Ленин, имел очень хорошее чутье, да, на настроение масс и умел вовремя кинуть тот лозунг, который будет наиболее популярным.
Ну и в тот момент, я думаю, что важно было то, что он пытался опереться именно на авторитет съезда Советов, что для Ленина было даже не обязательным.
Конечно. Ленин предлагал устроить восстание еще в сентябре 1917 года во время демократического совещания, взять власть в руки партии и затем уже передать ее съезду Советов. Вот Троцкий стоял на другой точке зрения, что нужно все-таки опереться на советскую легальность, использовать ее как прикрытие для взятия власти. Конечно, и Ленин, и Троцкий считали, что реальная власть должна быть в руках партии, а не каких-то беспартийных советов. Да, но Троцкий использовал вот именно этот момент легальности и действительно использовал это эффективно.
Скажите, а вот идея, которая реализовалась уже позже, террора, красного террора, уничтожения, так сказать, чуждых классов и так далее, она в тот момент было понятно, что ее применят такие люди, как Троцкий и Ленин?
Не думаю. Никто из них не говорил о том, что планируется применение такого рода методов революционной борьбы. Но, с другой стороны, и Ленин, и Троцкий, и вообще вот в социалистическом движении была очень сильна идея преемственности с якобинизмом. То есть постоянно оглядывались
на головы, значит, рубить собирались.
Да, например, французской революции, и считали, что возможно повторение и таких событий. Вот. Хотя, конечно, никто не говорил о том, что революция пройдет через террор. Террор – это самооборона. Да? Вот та идея.
Для них?
Да, та идея, которую они отстаивали, что террор – это ответ на контрреволюцию, это единственный способ для того, чтобы спасти революционное завоевание.
Хорошо, пожалуй, уже мы идем к концу. Какое было отношение Троцкого к учредительному собранию до переворота и после?
Ну, до переворота одним из основных большевистских лозунгов был лозунг скорейшего созыва учредительного собрания. Большевики использовали ту ситуацию, что временное правительство всячески затягивало созыв этого учредительного собрания. Большевики обещали, что когда мы придем к власти, мы сразу его созовем. Да, и после прихода к власти они действительно провели выборы, да, в ноябре 2017 года. Учредительное собрание было собрано, но оказалось, что большевики в нем находятся в меньшинстве, да, там около 20%. И было решено это учредительное собрание разогнать. Причем по данному вопросу о роспуске учредительного собрания большевистское руководство опять разделилось. Вот это умеренное крыло, Каменев, Рыков, Нагин, Зиновьев, Милютин и ряд других, они колебались. Они считали, что нельзя вот так порывать с традициями русского революционного движения, что нужно работать в учредительном собрании, создавать там свою левую фракцию и так далее. Ленин выступил очень четко за роспуск. И здесь он, опять же, получил поддержку со стороны Троцкого. Троцкий поддержал роспуск, и в конце концов ему удалось, так сказать, завоевать большинство в ЦК, и учредительное собрание было распущено. Троцкий писал, и очень хорошо, что так произошло. Это позволило нам четко и ясно поставить, так сказать, точку в истории формальной демократии. Мы показали, что мы идем по совершенно новому советскому пути.
Ну, пожалуй, последнее. Надо удовлетворить любопытство наших слушателей. Они интересуются, как вы оцениваете книги Волкогонова о Троцком и что, собственно, о Троцком написали другие.
Книга Волкогонова интересна тем, что там используется ряд новых документов, извлеченных из тех архивов, которые простым историкам доступ был закрыт, в частности, из президентского архива. Волкогонов, занимая высокие должности, он был вхож в эти архивные хранилища. Поэтому вот с точки зрения новых интересных исторических документов эта книга интересна. С точки зрения анализа, да, или какого-то систематического изложения биографии Троцкого или его идей, книги Волкогонова, конечно, очень слабы.
А новое что-то?
И, конечно, тем, кто интересуется Троцким, я бы в первую очередь порекомендовал почитать трилогию Исаака Дойчера. Это «Вооруженный пророк», «Безоружный пророк» и «Пророк в изгнании». Последние самые три тома – это книга Чернявского и Фельштинского.
Спасибо, Алексей Гусев. Сегодня был в программе «Цена победы, цена революции», которую вел Михаил Соколов. Всего доброго.